Госдума России проголосовала за аннексию захваченных украинских территорий. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России так называемых ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Проекты законов ранее внес на рассмотрение президент страны Владимир Путин. Документы об аннексии Путин подписал еще 30 сентября. Он же ранее подписал указ о признании независимости этих регионов от Украины. Основой стали так называемые референдумы, которые прошли на этих территориях под контролем Москвы. Киев и западные страны результаты голосования не признают. В подписанных соглашениях не обозначено, в каких границах оккупационное руководство регионов выводит их из состава Украины и в каких границах они аннексируются. Например, административный центр Запорожской области, Запорожье, с начала войны остается под контролем Украины. А в Херсонской, Донецкой, Луганской областях ВСУ продолжают возвращать населенные пункты под свой контроль. Сегодня в Кремле не смогли ответить, в каких именно границах Россия аннексирует захваченные территории. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва якобы продолжает консультироваться с населением самих регионов. Ну а вооруженные силы Украины продолжают бои за Херсонскую область. Об этом сообщает глава пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ закрепляются на территориях, которые уже удалось освободить. Успехи украинской армии подтверждают и в Пентагоне. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ смогли изменить динамику на фронте. По его словам, бои в Херсонской области идут медленно, но украинские военные продвигаются вперед. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение двух сел в Херсонской области – Миролюбовки и Архангельского. А в выходные ВСУ вернули под контроль поселок Золотая Балка. Также украинские военные продвигаются и в Донецкой области. Там они освободили село Торское. А сейчас бои идут за соседний город Кременная, уже в Луганской области. По сообщениям от восточной группировки войск, российские солдаты пытаются закрепиться в Кременной, построить там оборону. Но украинские поражают их огнем артиллерии. В Генштабе России все происходящее пока не комментируют. Ранее, напомню, там говорили, что российские военные ушли из города Лиман, чтобы занять более выгодные для обороны позиции. Четыре страны Евросоюза выступили против потолка цен на российскую нефть. По данным издания «Политика», это Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Такую позицию они высказали на переговорах о восьмом пакете санкций против Москвы. Как пишет «Политика», потолок цен – это ключевая часть нового пакета санкций. Без него меры приняты не будут. В первую очередь эти санкции предполагают запрет на перевозку нефти, которую продали дороже определенной цены. Сегодня эти ограничения обсуждали послы стран ЕС в Брюсселе. Венгрия, напомню, последовательно выступает против мер в отношении России. В этот раз к ней присоединились Кипр, Греция и Мальта. Они защищают интересы своего торгового танкерного флота. Эти страны опасаются, что прибыль от перевозок просто перейдет государствам вне Евросоюза, и в первую очередь Индии. Потолок цен на российскую нефть обсуждается уже некоторое время. Ранее он был согласован со странами Большой Семерки. Эта мера должна войти в новый пакет санкций, который ЕС обещает принять в ответ на последние шаги Москвы. В частности, как раз речь идет об аннексии четырех украинских областей. Теперь же послы стран ЕС намерены провести на этой неделе дополнительные встречи и продолжать обсуждение санкций против России. Умер российский ученый Валерий Митько, которого ФСБ обвиняло в госизмене. Ему был 81 год, и с 2020-го он находился под домашним арестом. Митько – доктор технических наук, профессор, бывший начальник военной кафедры в военно-морской академии. С 2016-го он читал лекции в университете в Китае в качестве приглашенного профессора. И следствие утверждало, что в ходе этих поездок Митько продавал секретную информацию китайским спецслужбам. Сам ученый вину отрицал, говорил, что все данные, которые он якобы мог передать Китаю, находится в открытом доступе. Лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии стал шведский биолог Сванте Паабо. Его наградили за исследование эволюции человека. Паабо изучал ДНК вымерших представителей рода Homo, предков современного человека. Его исследования позволяют много узнать об эволюции и о расселении этих особей по планете. Кроме того, ученый улучшил методы выделения и анализа таких древних ДНК. Премия по физиологии открывает Нобелевскую неделю. Завтра объявят обладателей награды по физике, затем по химии и литературе. А 7 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. До встречи.
категории «Лучший дебют» фестиваля документального кино в Амстердаме 2018 года. «Моменто Филм», «Декерт Дистрибьюшн». Кинокомпания «Моменто Филм» представляет. Совместное производство с «Фюльне» и «Мажаде». При поддержке Шведского института кино, Норвежского института кино и «Фрид Орт». Совместно с СВТ ДР «Афтенпостен». Фильмы Лои Домингеса «Сирена». Хамада. Хамада. Существительное «Геология». Пустынная местность, состоящая из равнинных и скалистых участков с малым количеством песка. Сахарави. Также обозначают этим словом пустоту или безжизненность. Мне вчера приснился сон или кошмар. Не знаю, как это назвать, я внезапно очутился на песке. Рядом раздавался грохот морских волн. Солнце тоже было очень близко. Оно пекло, пекло, пекло. Чем сильнее парило солнце, тем больше мне хотелось к морю. Я пытался встать, но не мог подняться на ноги. Пытался пошевелить руками, но они не слушались. Пытался подвигать ногами, но их тоже не ощутил. Со мной творилось что-то странное. Я испугался. Я хотел позвать на помощь, но не мог издать ни единого звука. Затем я услышал, как угасает шум моря. Солнце же оказалось все ближе и обжигало мою кожу. В этот момент я проснулся и обнаружил, что нет никакого пляжа. Один лишь песок и палящее солнце. Зной. Я так и не понял, это был сон или кошмар. Я не знаю, что это значило.
Какой сегодня день?
Сегодня?
Да.
Такой же, как вчера?
Не начинай.
Ты хочешь чем-то заняться? Выжми сцепление, чтобы переключить скорость. Поставь на первую, медленно отожми сцепление и прибавляй скорость.
Так?
Всегда смотри вперед на дорогу, чтобы объезжать камни. Если хочешь остановиться, выжми сцепление и тормоз. Смотри. Видишь, как едет? Теперь я добавлю газа. Немного проезжаешь. Опять на сцепление. А если хочешь остановиться, смотри. Вот так. Поняла? Заводи.
Что за шум?
Это насос. Не переживай, заводи. Поехали. Нажми на сцепление и переключи скорость. Давай, ставь скорость. Сильнее. Нужно давить ногой на педаль сцепления. Давай же.
Да что такое?
Успокойся, не спеши. Заводи. Нажми на сцепление и поставь скорость. Дави на сцепление. Давай, заводи. Давай, жми на сцепление. Поехали. Медленно отпускаешь. Постепенно ускоряешься.
Да что такое?
Успокойся.
Почему мотор глохнет?
Просто ты не умеешь водить. Говорю же, медленнее. Ногу на сцепление. Ставь на нейтралку. Погоди, погоди. Жми на сцепление. Знаешь, в чем дело? Ты начинаешь со второй.
Чего раньше не сказал? Мне-то откуда знать? Что ты за учитель? Я умела водить, пока ты не взялся меня учить.
Что? Ты умеешь водить? Отлично, тогда ничего не буду говорить. Давай, поехали, я молчу.
Молчишь? Ты должен меня учить.
Во-первых, машина не заведется со второй скорости. Нужно поставить на первую. Смотри, вот, ставишь на эту скорость. Если начинать со второй или четвертой, мотор будет глохнуть.
Мне-то откуда знать?
Заводи.
Прояви терпение.
Жми на сцепление. Медленно отпускаешь. Я же сказал. По-моему, щеки стали у тебя куда больше. У нас все хорошо, слава Аллаху. В лагерях все как раньше, ничего не изменилось. Да, точно. Ну как, ты наберешься мужества и приедешь на машине? Да? Здорово. Я за тебя рад. Да, серьезно, у нас все хорошо. Нет, все парни уехали, никого не осталось. Брахим уехал в Испанию. И Дах уехал в Испанию. Еще Айнина тоже в Испании. И Мохаммед. Малыш Мохаммед. Он тоже поехал в Испанию, но другим способом. Меня тут мухи живьем жрут. Я так не могу, кошмар какой-то. Мохаммед поехал нелегально. Он проник без документов. Да у него не было выбора, пришлось рискнуть. Он как Трента. Тот тоже рискнул. Говорят, незаконное проникновение осложняет процесс получения документов. Это правда? Не знаю точно, но им пришлось заплатить целое состояние. Бедняги. Их все достало, но что поделать? Ты знаешь, какая тут жизнь. Нет, вовсе нет. Если бы. Я? Кто знает. Если будет на то воля Божья, у меня все устроится.
У вас есть опыт работы с детьми? Опыт? Да. Но вы сами понимаете. Я люблю детей и возню с ними. Я люблю все, что нравится детям. Я о вашем личном опыте. Опыте? Опыте работы с детьми или в офисе. У вас он есть? Я быстро все усваиваю и буду выполнять любые указания. Как угодно буду ухаживать за детьми. Я сделаю все, о чем попросите. Мне очень нужна работа. Я понимаю, что вам очень важно найти работу, но почему вы пришли к нам, в библиотеку? Вам нравится эта сфера? Или просто нужны деньги? Просто я хорошо усваиваю языки. Я говорю на арабском, французском, английском, испанском и хассани. Вот почему я хочу тут работать. Здорово, но, повторюсь, тут нет работы. Мы не можем предложить вам должность. Ее просто нет. Но здорово, что вы знаете столько языков. А как сказать по-английски «книга»? Я не помню, мозг совсем отключился из-за поисков работы. Неужели? Сами видите. Давайте мы можем отыграться. Назад. Назад. Очень хорошо. К черту ее. Матерью клянусь. Вечно она всех изводит. Как же она достала. Они даже перекинуть мяч не могут. Не могут перебить через сетку. Мой мяч. Это был мой мяч, а не ее.
Одиннадцать семь. Если что-то и можно найти, то только здесь. Но деталь не будет заводской. Где я тебе возьму заводскую деталь? Кто тебе ее найдет? Ладно, я поищу. Попробую что-то найти. Но не забывай, выйдет это дорого. Где-то 120 тысяч или 320 долларов. Сколько всего вышло, включая поездку? Я потратил 35 миллионов или 95 тысяч долларов, чтобы сюда попасть. Но деньги — это полбеды. Дорога тяжелее всего. Сначала пересекаешь Марокко, потом всю оккупированную территорию, а после этого Мавританию. Худший отрезок от Мавритании сюда. И ты постоянно был за рулем? Да, приходится ехать. К тому же требуется группа, которая знает дорогу. Путешествие по опасной пустыне не совершить в одиночку. Так можно и погибнуть. Сколько людей лишились жизни в пустыне? Нам пришлось остановиться в 5 утра. Три машины погрязли в песке. Да, это кошмар. Мы могли приехать к следующему вечеру. Но вместо этого застряли на несколько дней. Нам было нечем выкапывать машины. Мы застряли. Три дня жары, голода, страданий. И это далеко не все. Вот так. Мы начали копать, кричать, спорить. А мавританцы просто проезжали мимо. Что, никто не помог? Тогда мы и осознали, что для них мы чужаки, паразиты. И если они видят, что ты сахарави, то просто едут дальше, понятно? В общем, три дня там пробыли. Перегонять машину – та еще пытка. В итоге устаешь и заболеваешь. К тому же на каждом контрольном пункте приходится давать взятку, просто чтобы проехать. Ведь мы сахарави, люди очень злые, я постоянно сталкивался с несправедливостью. Смотри, Айнина. Вот же говнюк. Да, это он. Видишь, одни проблемы и неудачи, чтоб тебя... Что тебе нужно? Салам алейкум. Алейкум салам. Как вы? Хорошо, слава Аллаху. Куда едете? Тебе-то что? Подвезите. Куда? Сделай одолжение. Нет, отстань. Мне девчонка звонит. Какая? Обычная. Отвези меня к ней. Наконец-то увижусь. Что ты несешь? Клянусь. Куда тебе? До стоянки или КПП? Ты к ней в Смару едешь? Ну да. Нарываешься на проблемы. Зачем его возишь? Надоел. Давай, залезай. Сдаюсь. Что тут поделаешь? Значит, с девчонками видишься? Лезь в багажник, неудачник. Только посмотри на него. К девчонке едет. Откуда тачка, мошенник? В прошлую поездку привез. Когда это? Все тогда же, я недавно вернулся. Поздравляю, спасибо. О девушках расскажи. Почему говорят, что ты едешь в Испанию? Правда едешь? Никогда не был в Испании, но хочу туда. Если у мужчины есть цель, он должен ее добиться. Все хотят в Испанию. Высади меня у контрольного пункта. Остановись. Пойдем вместе. Те, кто говорят, что в Испании ничего нет, врут. Да, ты вернулся с хорошей одеждой и машиной. Жить там удобно. Да, там не пришлось бы ловить попутку. Лэндровер. Мерседес. Ниссан. Тойота. Ниссан. Мерседес. Митсубиси. Мерседес.
Он сказал, что вы ощущаете себя забытыми. Он был потрясен страшной бедностью беженцев в лагерях. Почему вы продолжаете верить в ООН, хотя там уже много лет не могут найти решение конфликта? В первую очередь мы верим в борьбу своего народа. За последние 40 лет сахарави продемонстрировали терпение и стойкость. ООН должна продолжать играть посредническую роль в урегулировании конфликта между королевством Марокко и народом сахарави. ООН по сей день поддерживает мирные переговоры, которые пока что не принесли нужного результата. Но достижение мира по-прежнему остается обязанностью ООН. В следующем апреле Совет Безопасности вновь обсудит...
Черт, а ведь Бейл чуть не забил. Нас будто бомбят.
Сая? Сая? Ты глухая? Как вы? Все хорошо? Все нормально? Слава Аллаху! Электрики у вас были? Они шли из района номер один. Я спросила, придут ли к нам. Они ответили, что придут позднее. Кто? Электрики. Вот, надушись. Тебя подолгу не бывает. В следующий раз заходи, чаю заварю. Навещай меня.
Как у тебя с вождением?
Лучше бы я нашла нормального инструктора. Сид Ахмед меня учит, но говорит только о механике.
И что?
Мы друг друга плохо понимаем. Я просто хочу научиться водить.
Тебе нужно поступить так же, как сделал я, когда учился водить.
Как?
Я угонял машину дяди. Толкал ее туда, где меня точно не услышат, а затем заводил ее и уезжал. Но однажды он меня поймал. Не надорви спину, толкая машину. Я тебя все равно слышу.
И я бы так сделала.
Правда? Почему ты хочешь научиться водить?
Не начинай. Я просто хочу и точка.
На это ничего не могу ответить.
Да.
После завершения последней работы мы встаем в 10-11 часов утра.
Господи.
И целыми днями сидим дома у друга. Там пусто. Мы проводим там весь день до 5-6 часов вечера.
Надо же.
Потом идем подышать свежим воздухом. Мы ходим в другие лагеря или ошиваемся здесь, поближе к Смаре. А когда темнеет, мы идем домой и завариваем чай. До часу ночи пьем обычный чай, а потом в 2-3 часа с молоком.
Потрясающе.
И все. Потом я иду домой и сплю.
Ты до 3-4 часов ночи сидишь в интернете?
Да.
Ну и жизнь. Вот почему ты выглядишь как ходячий покойник. Такая жизнь тебя прикончит. Ты совсем не отдыхаешь. И в 10 часов вставать никуда не годится. Это поздно и вредно.
И что же мне делать?
Займись чем-нибудь. Распланируй день. А то не спишь ночами и пьешь чай с молоком.
Я уже к этому привык.
Чай с молоком вреден для здоровья. Помереть можно. Правда?
У нас так каждый день.
Каждый день?
Да. Всю неделю так.
Всю неделю? Ясно, почему ты в таком состоянии. Ты похож на ржавые гвозди, и по делам тебе.
Но бывает, работаем. Я в таком виде из-за работы.
Да неужели?
Да, еще и солнце палит.
Ты себя в могилу сведешь. Продолжишь так жить, заболеешь.
Знаю. Дай фонарь.
Господи, к чему все это? Это их дело. Я бы не стала строить что-то в лагерях, лучше уж в Испании. Отсюда нас в любой момент могут выгнать. Тут вообще не стоит утруждаться. Солнце — это хорошо, но не всегда. Зимнее солнце нехорошее, мне от него плохо. Интересно, кто мне названивает? Я не знаю этот номер. Ну и ужас. Незнакомый номер? Некоторых мужчин никак не исправить. В итоге приходится их оскорблять, хоть и не хочется. Как со стеной говоришь? Они даже оскорблений не понимают.
Вы нас знаете. Мы друзья народа Сахарави. Мы 40 лет стоим с вами плечом к плечу. Мы пытались стереть это позорное пятно с истории Испании, которая предала и бросила вас 40 лет назад. 40 лет в роли беженцев.
Во сколько фильм будет?
Во сколько? Кажется, в 8.
Африка. С незапамятных времен в западной части пустыни Сахара обитали кочевые племена Сахарави. В 80-х годах 19 века европейцы поделили Африку на Берлинской конференции. Испания колонизировала испанскую Сахару, где в 1947 году обнаружились крупнейшие залежи фосфатов в мире. С 1920 по 1976 год почти вся Африка была деколонизирована. В 1975 году после смерти Франко король Марокко организовал «Зеленый марш». 300 тысяч граждан Марокко вошли в испанскую Сахару и заявили на нее права. В 1976 году испанцы бросили свою колонию, не предоставив Сахарави право на самоопределение. Они передали анклав Марокко и Мавритании на основе мадридских соглашений, противоречащих международному праву. Марокко и Мавритания начали вторжение, сахарави бежали в Алжир, и марокканцы бомбили их напалмом и белым фосфором.
Мы не должны жить в таких условиях. Вы сахарави. Вы готовы вернуться домой? На свою родную землю. Мы африканский народ, и мы готовы вернуться домой. Мы должны жить там, где наш дом. У нас есть силы, чтобы жить в мире, гармонии, уважении и любви. Ты что здесь забыла?
Пыталась устроиться на работу на макаронную фабрику.
И?
Да их не понять. Одни просят приехать, другие говорят, что не нужно. Как же это раздражает. Так я и оказалась с тобой в этом уродливом лендровере.
Не говори так, эта машина священна.
Почему это?
Она дает человеку пропитание. Для него это вся жизнь.
Да ну.
Это правда. Вы с отцом здесь оказались благодаря лендроверу.
Да ладно.
Все военные победы были достигнуты благодаря этой машине. Она помогла освободить землю. Помнишь, мой дом обрушился из-за дождей? То же самое случилось у соседа. Ему негде было жить. Он остался без крыши над головой, но у него был лендровер, и он сделал из него дом. Он в нем спал, отдыхал, готовил, ел, заваривал чай.
И все в лендровере?
В лендровере с тентом. Там и жил бедняга.
Не знала, что это такая хорошая машина.
Еще какая?
Мне говорили, Land Rover — это машина бедняка.
Нет, это чушь.
Также говорят, почитайте его, а не осуждайте. Ибо во времена войны он сражается. Колеса крутятся, а сверху храбрый солдат.
Браво, это наше сокровище.
Мерседес или Ниссан — это не то. Я куплю Land Rover. Ты меня убедил.
Лучший вариант.
Конечно.
Тахир, не видел мою куртку? Нет, а что? Ты ее последним носил? Да, но я ее снял. Не знаю, где она. Давай. Вставай и ищи мою куртку. Без разговоров. Но сначала скажи, куда собрался. Отдай куртку. Сначала скажи. Я еду в Тифарити. Это место в свободной зоне. Со мной будет 60 иностранцев. Девушек? Иностранные девушки? Ты помешанный? Прошу, поспеши, мне пора. На улице холодно. Не могу выйти без куртки. Вот, держи. Зачем ты ее спрятал? Хотел себе прибрать? Ты что, головой ударился? Его Величество рад смыться с иностранцами. Я так и так еду в Тифарити с иностранными девушками. Это тебе они нужны. Ты их обожаешь. У тебя одни иностранки и поездки. Молодец. Куртка тебе идет. Это точно. Модная курточка. Ты и так говоришь, потому что хочешь ее забрать. Но у нее есть хозяин. Красивые иностраночки. Иностранцы классные. И работать с ними хорошо. Найди мне девушку. Француженку или немку. Или шведку. Как? Я никого не знаю. Там будет полно иностранцев, точнее, иностранок. Тебя ждет куча иностранок. Я ничего не знаю об иностранцах и не хочу знать. Но мне-то кого-нибудь найди. Француженку, если сможешь. Мы выезжаем завтра. Присоединяйся, если хочешь. Да мне лень. Не люблю холод. Тогда оставайся. Да и куртки теперь нет, она же твоя. Найди другую. Без куртки с француженкой ничего не выйдет. Нужна именно француженка? Да. А с француженкой нужно гулять в куртке, в черной. Да ладно, ну и ну, так принято. Не обращай внимания, даже не смотри.